Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И я рада представить вам нашего сегодняшнего собеседника и гостя нашей студии, протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора школы во имя этого святого. В нашей студии работает телефон в течение этого часа. 8-495-959-59-39. Вы можете звонить, задавать вопросы, батюшка. Благословите.
Ну что же, хочу призвать благословение Божие на благочестивую аудиторию вашего радио и поблагодарить за неравнодушное отношение к нам, потому что именно таким сердечным вниманием наших радиослушателей и мы существуем, у ваше радио, потому что люди обращают внимание на наши нужды, помогают и школе нашей, и у лиц духовных хочу попросить благословения, поскольку нуждаюсь в нем, и у всех попросить молитвы, и пусть Господь нам всем поможет в эти святые дни Великого Поста.
Спаси Господи, батюшка. Вот действительно, как быстро этот пост проходит, уже последняя седмица, по сути, началась.
Проходит пост быстро, вы знаете, как наша жизнь.
Вот я тоже сегодня об этом, кстати, подумала.
Я ведь вот сегодня даже и тему стихи подобрал, хотел сделать такую полностью тематическую передачу о смерти, вот стихи свои почитать на эту тему, знаете, чтобы так вот, так это уместно в одни поста подумать о последних днях земной жизни, засмотреться как бы на будущее место своего упокоения. Вот я лет с трех, вот так Господь дал, я еще был не крещенный, но лет с трех я об этом задумался и, ну, не знаю, может быть, были какие-то дни, когда я не думал об этой перспективе, но на самом деле, наверное, каждый день эта мысль о конце земной жизни меня посещала. И вот это вот стихотворение: «За мной с детства ходит смерть моя, все ждет она, когда же час расплаты, ворует письма, изучает даты». Все подшивает в дело компроматы, фиксирует изгибы бытия. Не так-то просто и меня свалить. Господь хранит, душа не поддается, но смерть моя упрямо не сдается. Она желает Бога победить. Да бренно все, все превратится в прах. От императора до глупого поэта. Но среди смерти, в падшем мире этом, победа Божия да славится в стихах.
Аминь.
Вот, и так вот я об этом и думал, но жизнь несла свои коррективы, понимаете, конечно, понаписал я стихов, вот кроме тех, что подобрал, появились новые, которыми хотелось бы поделиться с радиослушателями, и темы нашей передачи, она может получиться несколько более широкой, и Китай даже, может быть, будет затронут, и
Но я думаю,
и кое-что еще.
Так что все-таки ту тему, которую вы заявили, хорошо бы действительно обсудить немножко глубже, пока тем более вот нет звонков. Поскольку, наверное, вот то, о чем вы говорите, в какой-то момент своей жизни, даже в детстве, уже каждый человек вдруг начинает осознавать вот эту конечность своего бытия.
Вы знаете, наверное, первый удар, когда вот это впервые об этом задумаешься, когда ты это понимаешь. Я помню тот диалог, который у меня с мамой года в три вот состоялся. Я когда спрашивал о разных, ну, родственниках, все ли они умрут, а наша собачка Жулька, я спросил. И человеку трудно смириться с тем, что это неизбежно, и часто нам тяжело принять ту мысль, что с близкими людьми, особенно когда мы узнаем об их болезни какой-то тяжелой, и нам трудно смириться с мыслью, что мы и с ними вот вскоре можем расстаться. Но, с другой стороны, верующий человек же понимает, что неспроста вот смерть попущена Богом для падшего человеческого рода. Может быть, именно она и дает возможность ограничить наше зло, то есть, чтобы оно не распространилось в бесконечность. Если бы в таком падшем состоянии, склонном к греху, человек не имел бы этого великого ограничителя времени, в который, жизни земной, в которой он делает свой выбор, он неизвестно бы, насколько далеко мог зайти, как бесы, может быть, как демоны, полностью бы уподобился им, потому что они вот этого ограничителя телесной смерти не имеют и уже не могут покаяться. Но задумываясь вот о смерти, вот почему с постом эта тема связана? Потому что вот мы веселимся, радуемся, Масленица идет, и вдруг мы понимаем, что вот она неизбежно приближается, вот эта черта. Великий пост, он в каком-то смысле, ну, и должен нас подготовить. Много мы слышим это и в молитвенных церковных воззваниях. Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается, и имаш и смутитесь, ну и так далее. Вот мы прекрасно это все слышали, когда читали покаянный канон. Ну и в стихах появляются такие темы, такие нотки. Каток, веселье, музыка играет. Вновь выпал снег, и в парке чистота. Душа, очнись, здесь каждый умирает. Душа, опомнись, скоро дни поста. Душе, восстань, восстань. Приходит время, и ближе, ближе расставание срок. Так славно, если в жизни, как в поэме, хорош финал и точен эпилог. Каток веселья, игры да забавы, но дух ведет пустыню неспроста. Душа, оставь греховную отраву. Душа, опомнись, скоро дни поста.
Вот философы, поэты, святая церковь нам все время напоминают о конечности нашего бытия, а мы с этим как-то не миримся, живем как будто нет так, этого конца. Может быть, потому что душа наша бессмертная.
Нам с одной стороны, видимо, и трудно с этим примириться, с другой стороны, и опыт наш такой греховный и телесный, наша отягощенность, вот она нас тянет, понимаете, обременяет нас бренное наше тело, гнетут житейские всякие тревоги. Вот меня, например, школа наша гнетет. То есть вот ее такой дефицитный бюджет. Я здесь тоже на ярмарке нахожусь сейчас, на вербной неделе.
Да, мы о главном-то не сказали.
Что это не главное, о главном мы сейчас говорим. Именно вот, может, о жизни и смерти это главнее, чем о ярмарке. Мы про нее, конечно, скажем. Ну вот, смотрите, видите, вот это стихотворение к посту. Каток веселья, музыка играет. Но выпал снег, и в парке чистота. Душа, очнись, здесь каждый умирает. Душа, опомнись, скоро дни поста. Это вот призыв задуматься, вот скоро нам предстоит подвиг, а мы к нему не готовы. И как человек, вот он, знаете, вот и ждет этого поста. И в то же время появляется желание, ну, знаете, как по пословице, перед смертью не надышишься. Вот еще съесть лакомый кусочек. Еще чего-нибудь попробовать, и мы вступаем таким образом в Великий пост, а душа-то наша, она вот в своем таком ветхом, падшем состоянии тянется к чему-то такому, и только вот уже войдя в пространство поста, мы начинаем чувствовать, как вот эти вот привязанности начинают нас оставлять, и душа успокаивается. Ну, если человек, конечно, посвящает достаточно времени молитве. И вот эти богослужения постовые. Мы вот сейчас вот в школе, ну, кроме приходских наших вот богослужений, большое достижение, ну, слава Богу, скажем так, слава Богу, что мы в этот пост каждую неделю, ну, то есть каждую седмицу в школе служили литургию преждесвященных даров. И дети эту службу, конечно, замечательно воспринимали и воспринимают с коленопреклонениями. Это вот, слава Богу, я Господу благодарю, что я не был в каких-то разъездах, и вот эта неделя, которая предстоит, я на ярмарке, ну, наш духовник послужит. Вот. Но все-таки, вот, возвращаясь к теме начала поста, мы, знаете, вот, вспоминая вот это состояние, вот еще немножко осталось, вот еще можно съесть вот этот кусочек, и вот такой вот стих. Он посвящается вообще-то исповеди у епархиального духовника, который у нас бывает у духовенства раз в году. Вот, ну, у нас свой есть духовник, но раз в году, чтобы мы, как говорится, не потеряли возможности регулярно исповедоваться. Некоторые там отцы, может, на дальних приходах, так сказать, находятся. Ну, и обычно этот священник, он наиболее рассудительный, опытный выбирается, чтобы можно было попользоваться духовным советом. Вот мы приезжаем на исповедь. И понятно, что мой-то батюшка, он меня уже знает, а тут ведь, понимаете, предстать перед отцом Иоакимом нашим, иеромонахом.
Он такой любящий, мне кажется.
Да, он любящий, он замечательный батюшка, но вот посвящается исповеди, которая... Все ближе пост, разверзся край могилы, зажглись на улицах лампады фонарей, а сердцу бедному так хочется текилы. Чтоб каяться потом немало дней, мол, невоздержанный я, дерзкий и печальный, мол, на текилу денег зря убил, а мог бы, скажем, угощаться чаем и обойтись без всяческих текил, погрызть сухарик, заварить кипрею и псалмопением отогнать тоску. А вот теперь я мучаюсь, рабею, а вот теперь идти к духовнику и каяться в содеянном, что было, мол, мог бы я быть лучше и мудрей. Все ближе пост, разверся край могилы, а сердцу бедному так хочется текилы. Зажглись на улицах лампады фонарей.
Да, увы, у каждого своя текила.
Ну, вот понимаете, вот эти привязанности какие-то, какие-то внезапные желания чего-то такого вкусить, они могут подступить к человеку вот перед самым постом.
А, бывает еще и постом приступают.
Да, ну вот мы в посту ведь, понимаете, как мы вот и исповедуемся, и соборуемся. И я благодарю Бога, что у нас в школе вот соборование было уже. И вот...
Только детки или родители приходят?
Нет, почему? В основном это касается, конечно, взрослых. Дети у нас там единичный случай, что приходят. А педагоги и родители, вот по желанию. Вот в этот раз я пособоровался, отец Нестор, духовник наш, был вот тоже. Я воспользовался такой возможностью. Вот, и чувствуешь, что как-то вот... Уходя вот в эти дни поста и проходя вот эти вот духовные наши лекарства, принимая их, ты чувствуешь, что душа, она как-то успокаивается и уже вот смиряется с этим бытием таким постным, вот, и чувствуешь уже, что, ну...
Облегчение некое, не как будто это вот такая тяжесть, ну,
я бы сказал, душевный мир.
Да, вот.
Душевный мир, который приходит к нам. Вот. Ну, а стихи, вот, они фиксируют иногда такие состояния брани. Вот, я, конечно, на базаре, ну, то есть на ярмарке, вербная неделя, которая сейчас проходит, нахожусь. Стенд у меня 234-й, тоже надо ориентироваться в направлении мужского туалета, но там это не рядом, а чуть-чуть в сторонке, недалеко, на одном из островков таких, 234-й стенд. Вот, нашей православной школы. И там я нахожусь, конечно, и сейчас вот в конце дня устаешь, проходит множество людей.
Ну, как-то обращают внимание,
замечают. Ну, конечно, даже и стихи я там читаю, общаюсь с народом. Вот. А вчера вообще у меня был такой визит, и вечер русско-китайской дружбы получился, потому что моя дочка пришла со своей подругой-китаянкой, которая учится здесь, в Москве, и она учится на переводчика, очень она неплохо владеет нашим языком, понимаете, но она фактически в Россию, вот, можно сказать, влюбилась, понимаете, она читает наших писателей, она вот смотрит, ну, не только на столицу, а интересные маленькие города, и наши люди, наши обычаи, ну, это, конечно, может быть, некое романтическое такое вот, но у нее еще такое молодое чувство, но мы иногда вот привычно так живем и не замечаем,
не
что вот есть в России такая какая-то удивительная красота, в которой может привлечь внимание вот даже и китайской девушки, а понимаете, в чем дело?
Культура,
дай
наша.
Бог только, чтобы нам потом из-за какой-нибудь ерунды не стало стыдно, потому что, понимаете, у нас много и такого, что вот человек возвышается, а потом столкнется с каким-нибудь эпизодом грубой матерной брани или какого-нибудь такого, знаете, ну, какой-нибудь грубостью. И вот это вот всегда мне жалко, что в нашем народе можно увидеть не только благодатные движения души, но и какие-то вот такие...
За державу обидно
да,
бывает,
но,
да.
Но мне все же хотелось, знаете, я так волновался, потому что мне приходилось среди корейской общины как-то в свое время у нас в Кинешме проповедовать, а с китайцами я никогда так близко не общался.
У нас есть звонок, батюшка,
да,
прервемся,
давайте
я
попробуем.
Думаю, мы эту мысль не потеряем. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, это раб Божий Виктор, вот отцу Дмитрию вопрос. Вот у меня есть книги новые, православное содержание, можно вам привести?
Но дело в том, что я благодарю сердечно за ваше предложение, но дело в том, что, понимаете, я езжу на общественном транспорте, и достаточно нагруженный, и у меня рвутся сумки.
Да.
Я, например, вот помните, я этот стих читал, может, я его еще сегодня прочитаю. Вот у меня есть машина, какая VIP-категория, суперкрутая. Вы поймите, что это не про меня, это про мой сон. Мне... Вот.
Батюшка, а можно я вам привезу, вы там кому-нибудь бесплатно будете раздавать?
А если вы сами их попробуете бесплатно раздать, это будет еще лучше, потому что я, ну, опять же, я не знаю, что за литература. Я стараюсь вещи не собирать, честно вам скажу, потому что у нас дефицитный бюджет, а вот если я, например, соглашусь принять у вас книги, завтра мне принесут одежду, потом обувь, потом еще чего-нибудь... И я боюсь просто, что с объемом багажа я не смогу справиться, имею только ручную кладь.
Просто поэтому другие там задачи.
Да. Вы меня простите, так вот я очень благодарен вам, вот, но поскольку у нас вот сейчас только санкции на счетах 1700 и коммунальные платежи уже образовалась задолженность по ним, и плюс там еще и общая эта сумма долгов по налогам к миллиону, ну и в общем это вот все, понимаете, это неинтересно так вот, чтобы про него много рассказывать, ну а вот. Так вот насчет Китая. Насчет Китая. И я волновался, понимаете, потому что хотелось как-то...
Не ударить в грязь лицом.
Да, ну, сказать какое-то хорошее слово, тем более же, что я стихи сочиняю, как я говорю, упражняюсь в стихосложении. И хотелось мне поддержать вот эту репутацию, ну, и, скажем так, поприветствовать эту барышню китайскую, ну, так, чтобы у ней вот в сердце сохранилось хорошее чувство о православном священнике, с которым она встретилась, вот в такой обстановке. Я написал такой стих. Ну, мало я знаю про Китай, конечно, но кое-что в молодости с чем-то столкнулся, и получился такой стих «Юность в Китае». «Юность в Китае». «О, юность, ты прекрасным раем исчезла в сказочной дали. Болели мы тогда Китаем, смотрели фильмы с Брюсом Ли, и нам, еще не знавшим Бога, не приобщившимся святынь, желанную была дорога в недостижимый Шаолинь, но в таинстве вина и хлеба вдруг разрешился наш вопрос, и нам открылась дверь на небо, Спаситель Иисус Христос, где Дух Господень, там свобода, ты истину не покидай, но вспомню молодые годы, и сразу хочется в Китай.
Там к нашему священству относятся очень, очень сдержанно, чтобы не сказать больше. Боятся, видимо, как-то проповеди.
Ну, я не знаю, я в Китай-то на самом деле не хочу. Это так для красного славца. У меня послушание здесь есть, но вот эта барышня, она произвела очень хорошее впечатление.
А вы ей читали уже стихотворение, или это были
в ходе? Мы ее вводили в радио «Радонеж», секцию представили, а Кирилл Константинович сразу ее повел, где книжки просветителя Гури, там дали целую прямо стопку, рассказали про просвещение Китая, и так к ней все хорошо отнеслись.
То есть миссия там у вас была.
Ну, она была, конечно, под впечатлением, понимаете, вот, поэтому вот с Божьей помощью может как-то... Ну, причем она сказала, что у них в Харбине, например, есть священник, даже китаец православный. Ну, как-то, наверное, Слово Божие достигает и таких вот проблемных уголков.
Ну, тем более, что Харбин-то ведь это все-таки такой...
Ну, да, такой
русский город в прошлом, да.
Достаточно близкий к нам.
Истории нашей.
Вот, и так вот мы там на базаре, на этой ярмарке проводим время... А и мысли о смерти тоже, как говорится, и все. Оно уместно на каждом месте.
Ну, оно такое душеполезное, ну и, может быть, дай бог, с какой-то из финансовой точки зрения, чтобы помогло. Да, и наших слушателей призываю тоже и к батюшке зайти, 234-й стенд. И не забыть про наш Радонежский стенд, потому что мы тоже вещаем
он
кредит.
Он там самый большой, и его найти. Там Кирилл Константинович, он, кстати, объявления делает такие замечательные, с микрофоном, поэтому я думаю, что сориентироваться там, ну, он не так далеко от центра, сориентироваться будет легко найти радио «Радонеж». Вот 234-й наш центр найти сложно. И вот эти мысли о смерти, понимаете, вот на любом месте человек может найти для себя повод об этом подумать, даже на ярмарке, понимаете, даже среди этого шопинга. И я, как вы помните, вот у меня... Есть хобби такой рекламной поэзии, и вспомнил я такой стих, в общем-то он посвящен такой, казалось бы, далекой от смерти теме косметики. Вот там была у нас, были такие производители, косметика из Крыма, «Крымская роза». Я про них написал стихотворение, кажется, есть вопрос.
Да, мы сейчас прервемся на вопрос, а потом вернемся к вашей «Крымской розе», хотя мы ничего не рекламируем, в скобках замечу.
Ну, это вы не рекламируете, я просто написал такой стих.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Батюшка. Да, слушаю вас.
Благословите, Владимир.
Ой,
батюшка, вопрос такой. Вот сейчас вот, ну, часто принято желать удачи. Я желаю удачи. Удача – это же, ну, в язычестве страшный идол.
Ой, даже... слушайте, я эту страшную сказку в интернете читал один раз. А сейчас я страницу ВКонтакте удалил, поэтому я там в интернете ничего не читаю. Но для меня удача – это просто от глагольное существительное. То есть от слова «удаваться», понимаете? И такого идола я никогда про него не слышал. Мы просто обозначаем это понятие – сдача, удача, отдача, придача, понимаете? То есть вот есть такие существительные, которые у нас образуются таким образом от глаголов. Если для вас удача – это, конечно... Ну, какой-то идол, тогда, да, может быть, не надо желать удачи, но если вы пожелаете удачи с Божьей помощью, мне кажется, тут ничего такого нет. А знаете, что я сейчас скажу? Вот та информационная борьба, которая против церкви ведется, она ведется разными способами, в том числе, что вместо веры посеять вот такие вот странные какие-то мнения, которые никак к нашей вере не относятся. Я даже благодарю вас, что вы задали этот вопрос, потому что я его читал на страницах церковных людей и был очень удивлен. Потому что, ну, Молох, Ваал, вот там типа такого, такие идолы были изображены. А идолы удачи, ну, я не знаю, у вас историки выступают, пусть меня поправят, если я что-то путаю. Вот, и мне кажется, кто-то там просто постоянно пудрит мозги, а мы на это ведемся. Ну, вы знаете, в НЛП такое есть, вот человеку скажут что-то правдоподобное, раз, а потом под это еще и начнут всякую обманку. Впаривать, грубо
то есть
говоря.
Отвлекают нас от существенного, важного, вот какими-то такими вот...
Ну да, я бы сказал, маячками. Не надо на этому такого. Ну, пожелали вы человеку удачи. Ну, если вам кажется, что удача, то есть то, что ему удается, дай бог, чтобы тебе удалось, получилось, чтобы у тебя. Но когда мы это желаем, да, верующий человек скажет, с Божьей помощью тебе. Если у тебя получится это, то с Божьей помощью. Вот, можно так распространиться, это будет даже, наверное, благочестиво. Вот. Так вот, про косметику-то из Крыма. Вот, я про них написал стих, это как форма, так сказать, такого творчества. Рекламная поэзия здесь не реклама, потому что продукции-то здесь, понимаете, и нет ничего, не пугайтесь. Ах, милый друг, весь мир проходит мимо, извечный поэтический сюжет. Сегодня есть косметика из Крыма, а завтра поглядишь, ее уж нет, уже глядишь, ее порасхватали, как супернатуральный раритет. Ах, милый друг, мы все здесь на базаре, сегодня есть товар, а завтра нет. Сегодня живы и пока в ударе, а завтра, глядь, поблек уж розовый цвет. Ах, милый друг, мы все здесь на базаре, сегодня есть базар, а завтра нет.
Ой, только как-то вот на базаре, честно говоря, быть не хочется. Хотя без него, наверное, тоже не прожить.
Ну, а что делать, понимаете? Вот у меня, нужда заставляет, я молюсь, понимаю, например, за творящих милостыню. Читаю специальный канон. И всегда, когда я читаю этот канон, слава Господу Богу, сразу же мне эта милостыня каким-то способом приходит. Но ее никогда не приходит столько, чтобы я мог никуда не ездить, понимаете? Без этого никак. Значит, Господь,
значит, вам нужно.
Господь повелевает ехать на радио, ехать на ярмарку, общаться с людьми. И, видимо, в этом есть некий элемент такого, знаете...
Миссии, я бы сказала.
Да, может быть и так. Потому что я, вот, понимаете, думал насчет вот, новомучеников, исповедников Церкви Русской, как-то рассуждал, ведь, понимаете, вот это сословное устройство, которое в дореволюционной России сложилось, вот когда пастыри вещали со своих амвонов, с кафедр, а народ где-то там стоял, и вот берет Бог этих пастырей, архипастырей, и бросает их в тюрьму, понимаете, в темницу, на этапы, в лагеря, и они там идут с этим простым народом, они, сведенные со своих кафедр и амвонов, они среди простых заключенных, оказываясь в общей массе, осуществляют дело проповеди там. В этом вот такой есть духовный смысл, понимаете? И я вот вижу смысл своего пребывания на ярмарках, скажем, тоже вот и в этом, чтобы быть вот с этим народом, который ходит там что-то покупает. Вот все вербочки покупают. Я говорю, помогите православной школе. А народ идет и покупает вербы, чтобы встречать Христа. А протоиерей кричит, помогите, помогите православной школе. И, знаете, идут вербы покупать, а... Иной раз и не слышат. И ты думаешь, да, вот ведь так и Спасителя встречали, да, кричали «Осанна», а завтра закричали ему «Распни». Поэтому вот я... Ну, много на ярмарке есть, знаете, того, над чем можно вот просто задуматься и удивиться. Мы... вот эти вот поводы для такого своего... поэтического творчества, для духовного такого особенного взгляда на мир, вот где угодно можем найти. Вот скажем, смотрите, вот тоже вернемся, о чем мы говорили перед эфиром. Судебные приставы. Ничего, казалось бы, поэтического в этом нет. Вот. Ну, как правило, они появляются, когда у человека долги и все такое. Я в долг лично, вот сохрани меня, Бог. Мне как папа сказал, лично я в долг не беру. Наши долги – это долги школы. И когда у нас вот этой зимой пришли судебные приставы к нам и оказать на меня как на руководителя давление, то есть говорят, а давайте мы вот это продадим, а давайте ваш принтер оценим в 1000 рублей и продадим. Я говорю, а зачем его продавать? Ну, движение денег начнется, начнем что-то оплачивать. Вот. И я пообщался с ними. Ну, они сказали, ладно, мы сейчас не будем вот эту ваше имущество описывать. Если что, придем в другой раз. Это был такой предупредительный визит. Они вручили бумагу какую-то. Вот. И я им говорю, знаете, как мы ведь о смерти же думаем. Мы сегодня договорились, что о ней поговорим. Я говорю, да, говорю. Вот ходят судебные приставы, спрашивают, а умрет человек? И никто с него уже ничего не спросит, говорю я им, торжествующим таким, с торжествующей интонацией. Никто с него уже долги спрашивать не будет, и он освободится с долгового времени. Никакой судебный пристав вот там не достанет. А они мне говорят, как сказать? А вы знаете, что человек умирает, а его долги переходят на потомство, его дети будут отвечать по долгам. И вот стихотворение, которое я хочу напомнить, это тоже вот «Мне некий банк». «Мне некий банк все смс-ки шлет и звонит иногда. Мне предлагают кредит на очень выгодных условиях оформить в банке, взять немного денег с конкретной целью – на покупку счастья. Для счастья ведь немного людям надо, всего лишь прикупить свою мечту, что сформировано навязчивой рекламой. Потом, естественно, придется отдавать, платить всю жизнь проценты по кредиту, и, может быть, квартиру отберут, судебный пристав жизнь мою опишет, но риск оправдан, если счастье приобрести. А банкам выгодно, чтоб счастье не бесплатно давалось людям, только под процент. Они от этого живут и процветают, и банковское дело все растет. О, люди добрые, здесь все идет не так. Я слышал, я узнал про это в детстве. За рамками системы кредитования, вне сферы банкинга, другое счастье есть. Его друг другу дарят сердца любимых, что готовы верность хранить до гроба любви своей. И добрые друзья считают счастьем свой бескорыстный, благородный круг. А милосердие, сострадание, вера, пасхальный свет воскресшего Христа, любовь и радость, мир, долготерпение и всякий плод духовный, и о спасении благая весть. И просто, вот мы живем, пьем чай, стихи читаем, кредит на счастье наше не берем, пред Господом играем и поем, пред Господом живем и умираем.
Ой, да, совершенно точно, батюшка, только ведь как-то не задумываемся об этом. Вот опять же, о нашей...
Вот такой... люди не задумываются, надо задумываться, потому что это страшное дело. Ну, я не знаю, я очень боюсь вот этих вот ситуаций, когда человек попадает в долговую зависимость. Мне как папа сказал в детстве, вот, ну, и даже, видите, и смерть, она освобождает человека лично, вот, а кто-то другой, получается, теперь у нас отвечает по долгам. Мы же не были воспитаны вот в этом всем, ну, как бы, оскал капитализма в детстве нам был незнаком. Ну, для нашего, скажем, поколения.
Вот нам бы так беспокоиться о том, что и грехи наши на детей перейти могут. Вот ведь что.
Ну, это такое уже несколько... Это что?
Это вам...
Ну, ясно.
Два вопроса.
Как донести до человека мысли неизбежности смерти и страшного суда? Это такой вопрос, как ее донести? Человек, он... я думаю, что человеку это невозможно, как правило. Это может Бог пробудить в душе человека такую мысль. Потому что мысли неизбежности смерти и страшного суда, она у нас появляется часто, когда мы видим что-то такое происходящее, но мы не можем на это повлиять. Это потеря близких людей, это просто смерть чья-то, это какая-то, ну, катастрофа, неизбежное изменение мира. Я думаю, вот это пробуждает. Мы можем о человеке молиться, чтобы у него появились духовные мысли. Если вы хотите, чтобы я вам какой-то рецепт сказал, как донести до человека, я боюсь, что я вот так вам такой рецепт.
Тут, наверное, это некая тайна. Общего рецепта, да. Батюшка. Наверное, сколько людей, столько и подходов.
Как проповедовать Христа в современном мире? Да вот мы сейчас, собственно, этим отчасти как бы и занимаемся. Вот мы, конечно, о смерти говорим. Понятно, что это, кстати, относится и к мыслям о смерти и страшном суде, которое тут, то, что мы говорим, то, что мы пробуждаем эту мысль, оно заставляет человека задуматься о смысле жизни. А Господь наш сказал, я есть путь, истина и жизнь. То есть тут есть некая взаимосвязь. Человек в виде конечности своего существования вот в этом виде в мире, он находит истинный смысл жизни в воскресении Христовом. Вот. Но я хотел бы еще, знаете, вот сказать, ну, это я вот на эти два вопроса как бы кратко ответил. Вот о смерти еще есть еще один аспект. Умирает, собственно говоря, не только конкретный человек. Умирает что-то такое, что в мире было, а потом его не стало. И часто мы видим, вот какая-то технология раньше была, а потом ее нет. А иногда это такая вещь, которая просто формировала сознание громадного количества поколений. Например, книги. Начиная с каких-то папирусов древних, кончая с, вот уже современными книгами, которые были, ну, предметом необходимым формирования, ну, просто человека, так сказать, читающего, человека разумного, вот так
почему
вот.
Почему были, батюшка, сейчас?
Почему были? Вот я сейчас хочу стих в библиотеке прочитать. Почему были? Почему были? Потому что сейчас все в интернете как сидят, понимаете?
Ну,
сейчас,
все.
Ну, не все. Я вот освободился от интернета и стал много читать. А вот у нас в городе, в управлении образования есть информационно-методический центр. Я недавно узнал, моя супруга же замдиректора, она там бывает регулярно, и там была библиотека, ну, несколько тонн книг там, допустим, в ней было. И решением нашей администрации их все сдали в макулатуру. То есть их погрузили на машины, книги были там даже и ценные.
Боже мой.
И, да, вывезли.
Что за вандализм такой? Хоть ну, бы людям почему? Раздали тогда уж.
Ну, там несколько книг они тайно утащили из этой кучи, и кому-то вроде бы даже и раздали. Но в основном вот эта библиотека, она была раздана в макулатуру. Сдана в макулатуру, за нее, видимо, бюджет получил какие-то средства. А зачем ведь, понимаете, логика-то какая чиновника? А зачем вот книги будут пылиться, когда можно, например, пользоваться интернетом, по интернету получать всякие директивы, циркуляры, методические рассылки, проводить вебинары. Зачем нам книги? Понимаете, это другое состояние сознания человека, состояние, погруженного постоянно в сеть. И
измененное сознание, я бы сказала.
Да, у нас, к сожалению, сейчас и дети вот сидят с этими всеми мобильными устройствами, так что, ну, родители не знают, когда до них достучаться.
Так сами мы им в руки-то их даем, они не рождаются с ними. Хотя, опять же, скажут, попробуй, не дай. Но это уж другая тема, но, конечно, это все.
Вот вам и такой стих. Библиотеки. Как хорошо, что есть библиотеки, в которых можно пищу дать уму, забыв о скоро приходящем веке, о падшем мире, тонущем во тьму. Страницы прошлого, стихи былых поэтов, библиотечный воздух, он другой. Здесь словно время растворилось где-то, и вечность вдруг открылась пред тобой, и есть среди всех книг твоя дорога туда, где правды Божьей торжество, но, друг, ищи ее, красивых мыслей много, но путь твой там, где промысел его. Проходит век, в моря впадают реки, всему под солнцем суждено истлеть. Как хорошо, что есть библиотеки, в которых можно просто посидеть.
Очень разделяю это ваше восклицание, потому что выросла сама в библиотеке. Мамочка моя покойная была библиотекарем,
вот
правда.
Такая вот, да.
Особый мир. Вот недавно как-то подумалось мне, батюшка, вот я долго не могла примириться с тем, что, ну как же так, умирают вот такие великие, замечательные люди, уносят с собой такие знания. Ну почему так устроено, что умер человек, и с ним все ушло?
Ну,
а потом как-то вот все-таки до меня дошло, наверное, я не знаю, насколько это правильно, что не это было все-таки, не это для Господа самое главное в том, насколько мы там умны, просвещены.
Ну, все же опыт человечества, скажем, литературный, он же накапливается, понимаете, человек уходит, да, и не факт...
Литературный это проще, что он... скажем, ученый, я не знаю, ну, актер, да. Певец там замечательный, знаток языков. Ну,
а очень важно, чтобы и наш наследственный семейный опыт, он был благим. И передавался, понимаете, вот у нас слово «народ», мы часто говорим, мы русские, с нами Бог. Ну почему вот Бог должен быть с нами, потому что мы русские? Это, опять же, это название, понимаете, а что вот «народ»? Народ в нашем, ну, само слово говорит о том, что это то, что над родом из совокупности родовых общин собирается... нация, собирается народ. Но если посмотреть сейчас на то, как живет наш народ, то его можно назвать скорее населением, потому что количество разводов, то количество вот этих вот перепутанных совершенно семейных отношений, она, понимаете, очень сильно вообще лишает наш народ единства. Этот опыт, который веками передавался из поколения в поколение в результате всех этих революций, там всяких перестроек и прочего, все он уже не передается. Люди отчуждены друг от друга, они смотрят и черпают свой опыт уже где-то на просторах сетей, понимаете,
информационных. Они порой даже враждебны, такая вот,
да,
прямо,
да, да,
конфликт
поколений. У каждого свой мониторчик. Поэтому, конечно, человек уходит, и что? Ну, хорошо, когда он уходит, но вот его душа здесь жила, она приобрела некий опыт, который должен бы переходить в норме, и по правильному, при правильной организации жизни он в семье должен передаваться его детям, от детей внукам. Вот так.
У нас вопрос слушателя очередной. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Огромное спасибо, батюшки, за такие духовные, душевные во всех отношениях стихи. Батюшка, скажите, кроме выставки, я вот Сергею Посадишеву, кроме выставки, где-то еще ваши стихи можно приобрести?
О, ну я ими как бы не торгую, как их приобрести? Ну, вы, если придете на ярмарку, там я, может быть, ну, у меня, правда, вот диск последний остался. И есть диск с эфирами. Вот один из последних эфиров еще остался. Ну, а приобрести, если вы придете, я всегда готов на диктофон, на камеру поделиться с вами своими стихами для, ну, естественно, за небольшое пожертвование. Потому что поэт не должен, тем более такой, который представляет образовательную организацию, православную школу, он должен трудиться, ну, и получать некое хоть небольшое посильное утешение от вас. Придете, я вам все прочитаю, сколько надо, приносите ваши диктофоны.
Спасибо, Господи.
Ну, в разумных пределах, конечно. Часами долгими я могу просто устать уже говорить. Но ваши любимые стихи вы услышите.
Спасибо, Господи. Батюшка, а вот еще у меня есть такой вопрос. Вот как понимать Слово Божие, что Господь в чем застану, в том и сужу, сказал. Это все-таки действительно очень какой-то глубокий смысл и немножко такой пугающий.
Ну, он не пугающий, он отчасти и утешающий нас, понимаете, потому что последний наш момент, он хоть и приходит, бывает, внезапно, но выявляет, видимо, наше устройство, которое мы приобрели, и человек, бывает, в немощах каких-то прожил свою жизнь, даже, может, в грехах валялся, стремился к истине, и вдруг последний момент, вот он в мучениях каких-то предсмертных, понимаете, он уже вот то, что им обладало, вот эти плотские узы, они ослабели, и он получил возможность всем своим существом в краткий миг обратиться ко Христу. Так вот разбойник на кресте, да, исповедуя, благоразумный разбойник, исповедуя Спасителя, и его слова «помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое», да, то есть они в краткий миг даровали ему спасение. Он не требовал себе временной жизни, снять его с креста, понимаете, он вот просто вот об этом просил. И он, видимо, раньше и не мог, им господствовали какие-то страсти в нем греховные. А вот в этот момент они уже были неактуальны. И вот эта вот реальность его обращения ко Христу, она открылась, понимаете? И у Бога, наверное, есть такая премудрость. А другой человек, например, посвятил свою жизнь карьере, понимаете? И, может быть, даже церковный какой-то, вот каким-то, знаете, преуспеть, превзойти и так далее, и так далее. А дай Бог, чтобы в благочестивом его настроении мысль о Боге не потерялась. И вот последний момент он может выявить. Вот нам что, о чем страшно подумать? Я всю жизнь буду стараться, 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 а потом раз меня Бог застанет в момент, когда я оступлюсь. Вот об этом страшно подумать. Но мне кажется, если человек, который искренне стремился ко Христу, Господь его застанет как благоразумного разбойника. В тот момент, когда его пристрастия слабеют и станут неактуальны, а его любовь к Богу выявится. Почему вот так важно в тяжелой болезни, например, призвать священника, не бояться причаститься, пособороваться. в пожилые годы не бояться, я сейчас причащусь и умру, понимаете, ведь как некоторые думают, так это же ведь и хорошо бы. Вот, и почему важно вот обращаться в таких вот скорбях, в опасностях к Богу, к духовенству, к церкви, потому что, может быть, по этому слову и выйдет, что Бог тебя застанет, ты как раз, что ты вот готовился к встрече с Ним. Вот так вот, наверное, можно об этом порассуждать. Вот.
Ну, пока действительно какой-то, вот вы правы, какое-то такое опасение, прямо даже суеверие, потому что я помню, ну, сейчас, конечно, меняется, сейчас соборование стало таким более-менее привычным для поста делом, а помню лет 10 назад, когда вот у моего супруга был инфаркт, и он был в больнице, и я привела священника, так на меня, знаете, там как смотрели врачи с осуждением,
а
да
вот...
вы что, он умирает, что ли, вы что, его к смерти
а готовите? Вот вам и стих как раз, атеросклероз называется, мне он очень нравится, он как раз про это, понимаете, потому что вот у меня, мне сейчас, представьте, 50 лет уже с половиной, можно сказать. И у меня все же признаки атеросклероза, конечно, есть. Лет с 35 уже. Вот у меня шум такой бывает стоит в голове при перемене, особенно погоды. Я знаю, что это, ну, необратимые изменения сосудов головного мозга. И вот задумываюсь о перспективе, ведь никуда, никаким это ничем не уберешь уже, понимаете? И вот человек, наш лирический герой, идет к доктору и спрашивает. Доктор, здравствуйте, есть у меня вопрос. В голове шумит, как с этим справиться? Это, батенька, все атеросклероз. От него так просто не избавиться. Избегайте принимать коньяк. Только сборы с полевыми травками, гомеопатический мышьяк и еще попробуйте пиявками. Этот шум легко не уберешь. Есть в сосудах мозга изменения, потому шумит. Потом умрешь, и наступит сразу исцеление, тишина, покой да благодать. Перед вами вечность вдруг откроется. Так что вот, полезно умирать. Не извольте больше беспокоиться.
Мудрый доктор, что тут скажешь?
Ну, это вот так бывает себя и... Ну, конечно, это все-таки этот миг, нельзя сказать, что он нам не страшен. Вот какие-то вопросы.
Страшен, конечно, страшен.
Можно ли во время поста читать акафист? Ну, мы же в церкви, например, вот у нас была суббота акафиста. Вот, есть специальные даже для этого дни. И по воскресеньям, понедельным дням у нас... совершаются, например, пассия, такая служба с акафистом страстям Христовым. То есть, в принципе, это не запрещено, ну, даже вот в келейной такой, в келейном обиходе, но есть благочестивая все-таки традиция, вот такие радостные, радостные какие-то богослужебные последования в посту немножко отлагать, чтобы, ну, больше обращаться с такими покаянными воззваниями к Богу. Но сами по себе акафисты даже читаются в церкви, вот специально установленные дни, поэтому я не думаю, что это запрещено. Главное, чтобы не потерять, как говорится, ну,
так же, как молит... и не, читаем.
Не потерять молитвенную жизнь. Так, вот.
Так же, как и псалтирь не читаем на, да,
На Светлой
Седмице. Светлой Седмице. А вот еще тут раба Божия Анна спрашивает, вот куда деть иконы венчальные, если сын развелся? Вот, беда.
Ой, да, Господи, помилуй. Ну, куда деть? На полочку, наверное, поставить, да молиться.
Ну да, в иконы.
И у нас какого-то такого вот... Тут, понимаете, вот в этом вопросе видится две таких страшных вещи. Одна не страшная. Куда деть икону венчальную? Ну и как с иконами мы поступаем, понимаете? То есть это икона, предмет почитания. Ее и надо почитать. А вот если сын развелся? Вот это вот вопрос. Вот, понимаете, страшно.
Перед этой иконой
это
плакать.
То, что мы говорили про народ. Что народ наш сейчас как народ, он перестает существовать именно вот поэтому. То есть как совокупность людей, объединенных родовым сознанием, он перестает существовать. И мы можем сказать, предложить такую концепцию. Ну а зачем нам родовое сознание? Давайте объединим народ какой-нибудь государственной идеей. Понимаете, такой какой-нибудь идеологией. Но практика показывает, что все-таки вот, ну, я
не работает.
Я не знаю, мне кажется, что здоровая семья, здоровое вот это пространство, где передается родовой опыт, оно крайне необходимо для того, чтобы здоровье национальное, вот такое духовное, сохранялось. Поэтому, конечно, Я вижу мир разрушающимся, как бы горящим, вот стремящимся к своему концу очень часто. Вот, продолжение темы смерти. Поэтому такое огромное количество разводов, это, конечно, признаки приближающегося тоже, я думаю, конца времен. Как человек умирает, так и мир, он тоже не бесконечный, это тоже свойство тленной природы. Но как и Христос воскрес и показал обновленное человеческое естество, так и мир весь, мы верим, что воскреснет. И я хочу еще даже стих прочитать. Мы вот тут все про пост, про смерть, про долги, про всякие слезы говорим. И понятно, что мы сейчас скорбим и иной раз даже мучаемся. Вот мне два зуба вырвали, кстати, в этот пост. Я так не знал, что делать, кругом проблемы. И у меня есть такое, когда я не знаю уже, как полный тупик, я иду и прошу мне зубы удалить. Ну, больные, конечно, здоровые же никто не будет удалять.
Не надо доводить, батюшка, до больного, а то потом как же...
Да мне некогда этим заниматься, там много ходить. Ну, я иду, у меня есть еще запасик небольшой, и помогает, знаете, на некоторое время сразу это отступает, и заботишься о том, чтобы лунка там правильно заживала, а тем более два-то зуба сразу. Необычные ощущения, первый раз, знаете, как...
Но вы же врач, вы же знаете, что нельзя много зубов.
Ну, это же мне стоматолог удалял, а не кто попало. Вот, в общем, сразу жизнь предстает в других красках. Ну, это понятно, что время испытаний, вот этот вот пост, это вот... Ну, Господь, Он через эти испытания дает и нам победу. И вашему радио даст победу. И вы увидите Пасху, и все мы возрадуемся. Понимаете, я вот в это
слава
верю.
Богу.
Верю. Вот.
Осталось-то уж.
И если мы сейчас скорбим и вздыхаем, значит, впереди будет утешение от Господа. И вот сегодня, прямо сегодня я такой стих написал. Он очень простенький, но вот он, видимо, про это как раз. Хор на небесах поет. Ангелы летают, а на земле война идет. Люди умирают. Мир на небесах всегда, ангельское пение, а на земле у нас беда. Церковь в окружении, в искушениях народ. Нужно жить с опаской. Потерпи, Господь идет, наступает Пасха, чудеса, пасхальный пир в сердце, образ рая сходит свыше. Божий мир. Солнышко играет.
Радость. Но прежде радости все равно будет смерть. И вот те страшные день, когда...
Ну, тут, конечно, я вам другого варианта и не предлагаю. Как я вам могу его предложить, когда сам наш Господь, Спаситель мира, приобщился общей нашей с вами участи, хотя он был ей даже не повинен, да, потому что он был безгрешен, а страдал и умирал не за свои грехи, а за наши. Какова должна быть роль воспитать, какова должна быть воспитательная роль школы? Ну, это такие вопросы, у нас времени немного остается. Тут я что могу сказать, что школа – это среда, в которой ребенок, он, в принципе, готовится ко взрослой жизни. То есть это его среда, его социализации, где он учится жить в коллективе, где он получает первый опыт и навыки, так сказать, продвижения в обществе, достижения успеха. И где, ну, сейчас вот по современной концепции такой образовательный, он должен научиться вот эти учебные действия совершать, то есть научиться получать образование. Вот, то есть подразумевается, что он должен стать активной такой социально ответственной личностью. Вот это вот роль, воспитательная роль школы, что она место, где фактически молодой человек готовится ко взрослой жизни. Ну, а насколько школа, она исполняет эту роль? Конечно, идеальных-то нету школ, понимаете? Хорошо, если вот поэтапно, так сказать, один этап образовательный может продолжиться в другой, когда понятны вопросы с трудоустройством и так далее, когда нет там никаких, ну... опасных для души искушений, но это в школе не так-то легко создать, чтобы ребенка так вот...
Это все. Часто родители такие говорят, что приводим такого ангела,
такие,
а получаем...
Как школы, такие школы, как наши, они вот в этом смысле больше даже так вот возможностей дают. То есть небольшие классы и, в общем-то, такая православная среда, Вот образование без разрешения вопроса об образе утрачивает смысл. Вот что это они имели в виду. Человек же сотворен по образу Божию. Да, но вы понимаете, в чем дело? Ну, я бы не сказал, что образование совершенно утрачивает смысл, потому что даже если ребенок учится в муниципальной школе, но он имеет православную семью, то он задатки православного образования получает дома. А мир, в котором он будет жить, он не будет подобен, скажем, нашей православной школе, где ему преподают закон Божий. Мир может быть подобен этот, совсем другому пространству, где его вере будут противодействовать. Поэтому образование, оно, конечно, имеет смысл не только православное, а вообще наше образование имеет смысл вообще. Я бы хотел, чтобы оно смысл не утрачивало, конечно. Страшно, если мы будем так думать, потому что школа готовит, как я сказал, ребенка к будущей взрослой жизни. А вот к религиозной жизни не только школа может готовить. Хорошо, если это совпадает, но у нас бывает и другая ситуация. Школа готовит, а в семье ребенок видит другое. Вот. И человек же сотворен по образу Божию, конечно, но если, к сожалению, мы имеем здесь, на этой грешной земле, не такое общество, где это для всех понятно. Поэтому для нас важно именно ребенка сориентировать как личность, что он находится в очень непростом мире. И это и вот я, скажем, советскую же школу кончил, понимаете. Как
и это не помешало ни воцерковиться,
да. И больше того, я даже скажу, даже если ребенок в семье не видит вот веры и не видит православия в школе, и не видит православия в семье, его бессмертная душа, как тут совершенно правильно говорят, человек сотворен по образу Божьему, его бессмертная душа, если он окончательно не тупел, она ищет ответа на главный вопрос. Она не может удовлетвориться тем, что ты умрешь и ничего не будет, зато наступит коммунизм, например. Понимаете? Душа ищет истину. И некоторые люди ее находят. Вот пришли записочки. Есть время еще почитать?
Да, мы обязаны просто даже
Господи,
соборно помолиться.
Иисусе Христе, спаси милосердный, спаси, помилуй рабов твоих. Схерхимандрита Илии, протерея Михаила, тяжко болящего протерея Василия, болящего протерея Александра. Я надеюсь, что протерей, потому что написано просто прот. Протодиакон, может быть. Тяжко болящего младенца Анну, тяжко болящую Елену, тяжко болящую Татьяну Сачады, болящего Всеволода, болящую Ларису, болящего Петра, Симеона, Алексея, болящую Татьяну, Наталью, Вадима, тяжко болящую Елену, Никиту Татьяну, Михаила, Ирину Сачады, Андрея, Людмилу, Елену, Юрия, Сергия, Веру Сачады, Аллу, Петра, Валентину, тяжко болящего Андрея, Марину Сачады, болящую Ольгу из Чикаго, дай ей Бог доброго здравия, болящую Ольгу Сачады, монахиню Нонну, Дионисию, Виталию, тяжко болящего Владимира, Юлию Сачады, тяжко болящего Александра, тяжко болящую Екатерину, Татьяну, Евгения, Кирилла, Зиновию, Антонину, Николая, Виктора, Евгения,
Таисию,
всех сотрудников радио «Радонеж», всех наших радиослушателей и всех в православной школе нашей, начальствующих, учащих и учащихся, учивших и учившихся, владыку нашего правящего архиерея, епископа Илариона,
протоиерея Димитрия,
и всех нас да помилует Господь. И упокой, Господи, души усопших раб Твоих, святейшего патриарха Алексия, игумена Бориса, иеросхимонаха Самсона, Ирея Виктора, новопреставленного Николая, преснопамятного Аркадия, Сергия, Владимира, Саву, Михаила, Владимира, Ольгу, Екатерину, Николая, Анну, Валерия, Любовь, Татьяну, Елену, Агафью, Никиту, Антонину, Владимира, Николая, Анну, Наталью, Александра, Александру, Семёна, Варвару, Марину, Наталью, Василия, Нину, Николая, Никиту, Романа, Александру и всех сродников наших православной вере скончавшихся. Господи Иисусе Христе, спаси, помилуй. У всех прошу прощения. Мы сегодня так на одном дыхании молниеносно прямо. До свидания. 234-й стенд православная ярмарка.
У нас был в гостях протоиерей Дмитрий Иванов из Кинеж, мы настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, директор православной школы. До новых встреч. Спаси Господь.
Спаси Христос всех. Благодарю. Эх, вот забыл про мать.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.